любое утро начинается с формальности. Ну, со слов «доброе утро».
Это будет такой знак, что мы начинаем.
Сегодня на самом деле никто вам не желал доброе утро, просто это был знак.
Мы тоже можем.
Вот, я тоже за диалог. Планировали.
Да, да. Учиться разговаривать друг с другом и договариваться – это одна из наших тут задач. Собственно, терапевтическое пространство и терапия, в частности, гештальт-терапия, она одна из особенностей этого направления в том, что мы учим людей разговаривать. Но мы учим подбирать слова друг для друга, мы учим слышать друг друга, обнаруживать какие-то взаимосвязи друг с другом. Ну, больше, наверное, вряд ли где-то учат еще говорить, да? Потому что, ну, то, что с человеком можно договориться, в реальной жизни-то это не всегда. Не всегда возможно. А когда человек обучен разговаривать, обучен гештальту, то, глядишь, он понимает слова. Ну, потому что он немного обучен тому, чтобы слышать других людей. И в ответ на это ваши проблемы, он понимает, что эти проблемы станут через некоторое время и его проблемами. Потому что понимает взаимосвязанность психологических процессов и всяческих явлений в окружающем мире. И ты будешь включаться или
так? Я не могу. Я на другой волне.
Ну тогда я пока на своей.
Да, я попытаюсь понять.
Мы планировали сегодня сделать такую лекцию о каких-то базовых процессах, об основах. О том, что такое интенсив, что такое терапевтическое пространство, как оно устроено, как им пользоваться, какие здесь особенности, закономерности. Собственно, как, собственно, пользоваться вот этим вот, не знаю, чем это, полем, не знаю, ну, событием, да, для того, чтобы получить от него какой-то эффект. Ну, в принципе, какой-то эффект можно от него получить в любом случае, да, как в той книжке про Алису, куда мне идти, а куда ты хочешь попасть? Мне все равно, куда попасть, тогда все равно, куда идти. Так, в общем, какой-то эффект он будет по-любому, а чтобы эффект был хороший, ну, есть какие-то правила и нормы. Есть инструкция по использованию.
Да, прежде чем разговаривать, нам нужно понять, какие мы смыслы в это вкладываем. Вот сейчас сказал ты, поле. Ну, как использовать поле? Ну, берешь лопату, скапываешь, сажаешь. И, в общем-то, у слова поле есть наше понимание. Ну, психологическое, есть понимание очень много, там, да, магнитные поля. И поэтому, когда люди говорят одно и то же слово, одни и те же понятия, а могут не встретиться, хотя вроде бы сидят рядом и разговаривают. Поэтому это не просто будет разговор. Скорее, речь пойдет здесь о возможности встретиться. А встретиться не так просто. Я бы как раз, я думал...
То есть в том смысле, что говорить на одном языке и под одними и теми же словами понимать одно и то же. А, ну, потому что слова же имеют разное значение. Под ними что угодно можно понять.
Мы, наверное, будем чередовать какие-нибудь такие простые понятия с такими с психологическими, психотерапевтическими. Это называется феноменологический подход. Он заключается в том, что у каждого есть, ну, некоторая своя история, своя феноменология внутренняя. И хорошо бы, ну, прежде чем реагировать, понимать... что это для человека. Но на все на это, чтобы понимать, как включиться, вы сами понимаете, что нужно. Нужно время. А время, как всегда, люди пытаются как-то сэкономить. Ну, как сэкономить? Да, я все понял и начинают действовать. И все время попадают в какие-то вот такие точки Иногда это называется конфликты. А в общем-то конфликта и нет. Просто не дали себе времени к себе прислушаться и понять другого. Я про ту волну, которую я говорю, я сейчас вот в ней.
Я думаю, что мы как-то с Андреем будем так сначала идти в две волны. Я как-то на своей волне, он будет на своей. У нас будет, скорее всего, немного разный текст.
Да, и потом будет, возможно... потом будет дифракция.
Интерференция
может быть. Может быть, вот сразу физиков.
Ты о чем они
сразу,
говорят?
Сразу физиков откликнулся, узнаем. Ну, да, там про интерференцию поговорим.
Я не в состоянии поддерживать этот диалог. Размышляю другими понятиями.
Он меня отверг.
А не, вот так надо. Коллега, а давайте согласуем наши понятия. Под интерференцией что вы имеете в виду? Не то, что, слушай, я не знаю, что это такое.
Я имею в виду, поставить тебя в тупик.
А я где?
Ну, я думаю, что если, ну, даже будет что-то вам там, да, ну, какие-то несовпадения, непонятно, вы тоже можете участвовать, ну, так, как, ну, дождаться, пока фраза закончится, какие-нибудь вопросы задавать. Скорее, знаете, эта лекция, ну, хотелось бы, чтобы она была в диалоге, тоже было бы понятно по нас, ну, как, по вам, о чем мы, хотелось бы вам услышать и куда двигаться. Мы-то сейчас здесь контактируем только с одной частью, мы контактируем со своей группой. А с общим полем, вот мы встречаемся здесь, но иногда мы вот собираемся, тренеры, обсуждаем, что, какие там переживания, какие процессы идут.
Еще вы можете после лекции пойти на группу и сказать, какая была хреновая лекция, что-то сидели, стояли, говорили, ничего не понятно, что за чушь. Так тоже можно, не обязательно задавать вопросы.
Ну, это может относиться к лекции, а может к другому. Вот мы начали сегодня, доброе утро, да, мы начали... вот с такого, ну, с пожелания, да, с некоторого формальности. А я-то вот как раз теме вообще, с чего все начинается. Даже когда сюда приехали. Начинается, ну, чуть-чуть, мы сейчас будем так, назад-вперед, так что, если успеете, было бы хорошо. А начинается все с ожиданий. Вот даже зная о них или не зная, вы все равно косвенно чего-то ожидаете. Соответственно, разочарование неизбежно. Ну, в каком смысле? Потому что если ожидания внутренние, вряд ли совпадут с тем, что будет вовне. Бывает такое, но чтобы полностью совпасть, это невозможно. Так что разочарование вам здесь будет предостаточно, как и в жизни. И если не торопиться на них посмотреть, то это тоже часть жизни. Вот, ну, кто-то ожидал от лекции, что сейчас, ну, будет вот такой материал, который подойдет именно ему. Ну, вполне возможно подойдет, но может кому-то и не подойдет. В общем-то, когда-то жалко, а когда-то и ничего. Это такой, вот эта разница, которая возникает, как непонимание, она как раз и будет составлять путь к диалогу. Ну, диалог возникает на этой разнице, и человек возникает на этой разнице между мной и другим. И то, с чем сталкиваются, когда эта разница находится или появляется, конечно, это порой неприятные переживания. Наверное, вот вчера вы уже на группах с этим сталкивались. Хотя вряд ли. Наверное, вчера еще рано. Ну, потому что вчера день такой, когда, ну, как, многое закрыто. Как он называется? С закрытыми глазами день. Я уже чуть в другую сторону.
Нормально, я сейчас свою поведу.
Хорошо.
Так вот, о чем я, собственно, начал говорить? Интенсив. Что такое интенсив? Я еще не знаю, как это получится, когда Андрей будет о своем говорить, а я буду говорить о своем. Может быть, это будет прикольно. Но то, о чем я думал, это о том, что неплохо бы рассказать, что это такое. Ну, потому что есть люди, которые здесь впервые. Они приходят, смотрят, что-то сидим в кругах, что-то несем. Что-то, какие-то правила здесь надо устанавливать. Какие правила, когда вокруг лес, и можно нормально купаться и бухать. Там, ну, собственно, чего? Да, за свободу попугая. Вот. Но, тем не менее, это же все-таки, ну, некоторые мероприятия. Мы не просто приехали отдохнуть. Потому что интенсив – это определенным образом организованная психотерапевтическое пространство, которое имеет цель организовать условия для личностного роста его участников. То есть это не просто мы здесь отдыхаем, а мы здесь пытаемся как-то расти личностно, то есть развивать себя, развивать свои способности к взаимодействию, развивать свои способности к переживанию чувств, развивать свою психологическую и стрессовую устойчивость. Да, то есть это не отдых. Да, и плюс мы здесь учимся. Да, поскольку есть программа «Московский гештальт-институт», и многие из присутствующих в ней находятся и изучают практику гештальт-терапии, то вот, по сути, это мероприятие, на котором мы учимся. Мы учимся работать терапевтами, мы учимся понимать клиентов, мы учимся понимать терапевтический процесс, мы учимся тому, как группы и люди взаимодействуют друг с другом, ну, чтобы потом уже свою работу в области психотерапии выполнять лучше, чем мы ее до этого выполняли. Вот это обучение, это как бы обязательная этическая норма любого гештальт-терапевта. Если ты психотерапевт, постоянно учись. Да? Вот, собственно, для этого это пространство организовано. И здесь есть определенные способы, ну, определенные правила тем, как пользоваться, чтобы оно работало. Ну, у любого устройства есть правила, по которым оно должно быть использовано. Ну, не знаю, вот мой любимый пример про стиральную машину, которая раньше там ручка была, что надо крутить по часовой стрелке. Там написано, крути по часовой стрелке. Ты имеешь свободу покрутить в обратную сторону, но она, скорее всего, сломается. Или там вот есть автомобиль, да, у него тоже есть какие-то правила по использованию. Ну, положено в двигателе менять масло через каждые там 10 или 15 тысяч пробега, в зависимости там от типа двигателя. Можно, конечно, не менять. Но есть, если не забудьте о будущем, да, то есть если вам двигатель ненадолго нужен, да, то можно масло в нем вообще не менять.
Ну или чуть-чуть пример с другой стороны. Я там не знаю, но будем касаться каких-то правил. Ну, вы сели на машину и приехали в Англию, и там движение идет по другой стороне. Конечно, можно ехать по своим правилам, вы понимаете, да, и там долго не проедет. Там едут не по правой, а по левой стороне.
Хорошо, если вовремя придет дядя полицейский, остановит вас, оштрафует и объяснит через разные санкции, что вы едете не так.
Ну, чего ж хорошего-то?
Ну, будьте, не, ну как хорошо, вы в лоб не столкнетесь с другой машиной.
Подожди.
А делаетесь просто штрафом.
Ну, права же получал, ехать справа, помеха справа, а там по-другому. И кто прав? Кто по левой стороне едет или кто по правой?
Когда лоб в лоб, там же все равно кто прав.
Ну вот про то, как договариваются и где какие есть правила. И вот это правило, само по себе слово какое-то, но правило, правильно. Да, оно, наверное, от этого, такая этимология этого слова. Но они же не просто так, они формируются. И их можно выдумывать, а можно находить. И, в общем-то, сейчас еще такой кусочек там про диалог, про встречи. Слава говорит, что здесь сюда приехали развиваться. Но смотрите, с чем это сразу столкнется. Любой человек, любая система стремится к развитию. И любая система этому будет сопротивляться. Любой человек будет сопротивляться. Потому что развитие – это будет изменение. И изменяться, ну, головой мы хотим, но когда что-то меняется, у нас сразу внутри будет возникать наше сильное отторжение и переживание.
Потому что есть стремление к гомеостазу, ну, к сохранению постоянства. И этот баланс между стремлением к изменению и стремлением к сохранению постоянства, он гибкий.
Да. Вот смотрите, вот здесь таких переживаний, когда будет что-то, ну, совсем вот таким напряженным, тяжелым, здесь это будет, потому что, сами понимаете, это интенсив. И, в общем-то, есть много путей, когда, куда это напряжение деть, сплавить. Вот там Слава говорит, там можно поорать, можно выпить. Конечно, куда-то его просто деть, это, ну, можно, и никто этого запрещать не будет. Но тогда не будет возможно эту энергию направить на то, чтобы себя понять. А себя понять, опять же, ну с чем будет сталкиваться? Ну, со страхом уж точно. Я к тому, что это внешне вроде бы сидим, разговариваем, но это непростой путь. И то, что ну, предлагаем, вот эти правила использования, интенсива других людей здесь. Ну, например, при сильном возбуждении, напряжении, лучше его поисследовать, а не сразу идти и кого-то стукнуть. Ну, хотя за стукнуть отвечает Уголовный кодекс, и мы, в общем, туда не вмешиваемся. Человек стукнет, будет отвечать. Но вообще-то вот стукнуть, вот это желание, оно понятно, да, от непереносимости. А здесь мы будем, ну, как бы не был кто-то противен, ну, побольше понять, а в чем эта противность. Тогда у человека появляется свобода. А можно отреагировать в разные способы. И их способы, вот вы здесь их найдете множество.
То есть вот здесь одно из правил использования этого пространства, что если вы испытываете сильные переживания, ну и вообще какие-то, то попробуйте их размещать в терапевтическом пространстве. В группе о них говорить, в индивидуальной терапии о них говорить, с коллегами о них говорить. Ну, понятно, что в реальной жизни у нас есть более быстрые способы с ними справиться. Ну, там есть на то и вся эта индустрия производства алкогольных напитков и рассчитывает. Да, но там они все равно потом сильно-то не перестают помогать-то, и надо увеличивать дозу. Да, а здесь будем развивать и пробовать... Но чтобы это работало пространство, надо не глушить переживания, а надо вносить их в работу. Они поболят, а потом перестанут. И что-то поменяется. И вам уже через время станет легче с этим обходиться. А, то есть, первое правило, то, что трудно, размещайте в терапевтическом пространстве. То, что вы переживаете, размещайте в работе с терапевтом, в работе группы, в работе с тренерами.
Ну, кто будет этому мешать? Этому будет мешать желание большой скорости, чтобы сразу что-то изменилось. Вы, наверное, это понимаете. Что если что-то не нравится, я один раз сказал, и все поменялось, и все сразу станет так, как я хочу. Конечно, это есть ценность, но есть большая ценность. Умение находить, умение находиться в диалоге и туда двигаться. Если этот, ну, на меня влияет, когда... Так здесь стоял, едут, все смотрится, да. Вот. Трактору легко сбить человека. Человеку сложнее с трактором, но он умнее. Он может отойти в сторону. Я, может быть, правда еще...
Что такие... еще? Я вот здесь еще включусь. Для того, чтобы было возможно размещать свои переживания в терапии, в терапевтическом пространстве, в группах с клиентами, с терапевтами, с тракторами. Чтобы это было... Ну, не знаете,
все, извините уже, да. Просто есть, просто, да.
Когда-то давно я начинал свою практику в работе в ПТУ, я там работал психологом, это было 8-е ПТУ для подростков, которых выгоняли из школ, из всех. И я там вел группы психологические. Там был такой забавный случай. Кто-то из участников, там мы делали медитацию, кто-то там заговорил в процессе, а один из участников встает, я говорю, сейчас выражу чувства. Я даже не успеваю, что сделать, он подходит и бьет в глаз тому, кто ругает. В принципе, вот такое выражение чувств у нас нежелательно.
Ну, что значит нежелательно? В мире везде оно присутствует, а у нас нежелательно. Обоснуйте, коллега.
Для того, чтобы можно было получить из этого пространства какую-то пользу, оно должно быть безопасным. Безопасным физически и безопасным психологически. Потому что, ну вот, если мы возьмем... товарища Маслова, Абрахама, ну, в смысле, Маслова. Да. Ну, просто он был русский эмигрант, и до этого, скорее всего, он был Маслов. Да, когда он в Штаты переехал, он стал Маслов. Да.
Вот так.
Там
вот.
Не говорят Маслов, там говорят Маслову. А я что, Ростов?
Да нет, это не там.
Да, да. Ну, так вот, Он говорит, что одна из базовых потребностей – это потребность безопасности. Невозможно чем-то еще заниматься, пока
страшно. А если ты будешь на Украине, ты будешь бульба.
Ну, да. В смысле, картошка?
Это Беларусь.
Это Беларусь. А, ну да. Ну, ладно. Так вот, первое, что нам важно создать – создать безопасность психологическую и физическую. То есть у нас, ну потому что если у нас есть угроза, то мы должны будем сохранять постоянный контроль. Знаете, как там в фильмах или где-то у человека пистолет под подушкой, и он всегда готов, как что-то происходит, он сразу с пистолетом, хоп, да? Вот нам важно создать такое пространство, чтобы у нас не было такой реакции на любое событие бросаться с пистолетом. Невозможно исследовать чувства, когда мы не уверены, что нашей жизни ничего не угрожает.
Тогда, может быть, вообще зачем исследовать чувства? Здесь кто первый раз, наверное, сталкивается с ситуацией, когда обученные терапевты все время спрашивают, что чувствуешь. И, в общем-то, вопрос вызывает некоторый ступор и непонимание, а зачем все это? Ну, чувствуешь и чувствуешь. Зачем чувства? Потому что, смотрите... Ну, еще один кусочек. Головой-то мы все понимаем, и даже здесь мы понимаем, вот про безопасность Слава говорит, головой смотрю, никто не бегает ни с пистолетом, ни с дубинкой. А ощущение такой опасности присутствует и достаточно сильно. Вчера оно как-то прям ощущалось даже телом, что оно присутствует. Ну, я об этом, мы с этим сталкиваемся регулярно, и, в общем-то, это понятно. С одной стороны, те же люди, но... Совсем другая ситуация. Она сильно отличается от того, к чему привыкли. От мира достижений, когда мы живем вот в своем мире. И там нужно там думать, чувствовать это лишнее. На это лучше не тратить время. Потому что если ты задумаешься, тебя снесет. Но вот так идешь, вот здесь по лесу идешь, остановился, посмотрел на сосну, о чем-то подумал. Попробуйте остановиться в каком-нибудь городе, остановиться и подумать. Да, это... Ну, это так, образ такой, но вот времени для того, чтобы остановиться и подумать, почувствовать себя, его нет.
В каком-то туристическом центре, где только задумаешься, и сразу кто-то решит, что твой кошелек, это общий кошелек.
Вот смотрите, вроде бы такая мелочь, но это сильно отличается от того, к чему мы привыкли. И даже переход на вроде бы комфортные условия, где можно остановиться и подумать, он все равно будет вызывать, как любое изменение, он будет вызывать напряжение. Он будет вызывать сначала внутреннее отторжение. И так как его здесь не размещают, это будет переводиться в состояние тревоги. Тревога, когда будет что-то искаться, чему-то нет выхода, и состояние, это будет такое достаточно сложное, порой невыносимое. И хочется к привычному способу, каким-то образом разрядить ее. Вот просто смотрите, да, вот эта разница там и здесь, она уже будет вызывать частью осознанные, частью неосознанные такие напряжения и реакции.
Потом важный момент, что мы, когда у нас есть какая-то новизна, то всегда присутствует некоторая настороженность. И интерес, когда мы чувствуем себя устойчивыми, когда неустойчивыми, то настороженность и даже страх. И поэтому безопасность, она включает в себя некоторое постоянство. Мы должны оказаться в каком-то месте и привыкнуть к тому, что как там все устроено. Что вот люди, они на месте, вот... Там территория, она в ней не меняется ничего. То есть вот столовая, мы приходим, там еда. Да, не так, что то есть, то нет еды. Пришел домой, дома нет, он теперь в другом месте стоит. То есть вот это постоянство, мы должны к нему через некоторое время привыкнуть, чтобы расслабиться. Все на месте стоит, мы привыкли, что оно на месте, мы можем об этом не думать. Мы можем заняться какими-то другими вещами, потому что здесь стабильно. Поэтому в любых психотерапевтических группах и на интенсиве в частности есть такое правило присутствия. Потому что если люди будут то приходить в группу, то уходить, а в назначенное время их будет, не будет, и в группу все время будет меняться состав, ты не понимаешь, люди... то это будут они, не будут. Ты им что-то про себя рассказал, а они не пришли. А потом вдруг пришли и что-то другое, о чем ты не понимаешь.
Это про группу. А если про самого человека, то, понятное дело, напряжение, которое будет возникать, его можно где-то в другом месте разрешить. Я маленький простой пример. У меня была клиентка, учительница первых классов, она только закончила университет и работала с первоклассниками. Ну, понимаете, что это такое, дети из дома, какие правила, какие границы, она там... Но она же только закончила, знала, что детей надо слушать, принимать. И вот она им говорит: дети, посидите, закрывает дверь, выходит по батарее, побьет, он заходит, продолжим, дети. Да. Ну, правда, у детей тоже понятно, что вот это первое социальное, вот эти социальные реакции, которые их ограничивают, будет протест. Они не будут понимать, зачем сидеть в этом классе и весь урок. Ну, да не нужно, им это правда не нужно. Им станет это нужно позже, там, годам к 40, к 50. Ну, когда они поймут, что вообще-то много ограничений у меня в связи с тем, что когда-то я пошел за вольной жизнью своей. И все это все прекрасно, и все учителя это понимают. И как-то этот баланс создать.
Если детей не организовать, то они себя поубивают. Да, потому что они могут просто не заметить, как они чем-нибудь своего товарища долбанут. Или вот то, что мы говорим про купание, да, там, мой опыт работы в пионерских лагерях, он подсказывает, что это очень опасная вещь, потому что дети, ну, когда детей купаешь, потому что они радуются, брызгаются, и даже на мелководье они могут утонуть. Ты просто не заметишь, как это происходит. Это всегда было такой довольно строгим местом, где все должно быть по правилам. Вроде бы правила – это нехорошо, они ограничивают свободу, а свобода – это творчество, мы с вами это знаем. Но если не будет ясных границ, то свобода становится опасностью.
Да, вот это противоречие гештальт-терапии – это одна из ценностей – быть самим собой, быть свободным. Но там есть и другая часть. Если ты хочешь быть свободным, тебе нужно уважать и свободу другого человека. И как с этим сталкиваться, как с этим обходиться – это ценность, но и она не единственная.
Если я имею свободу не соблюдать правила дорожного движения, ну, захотелось мне погонять по где-нибудь, ну, вон, по стоянке. Ну, подумаешь, несколько машин долбану. Я же свободный человек, да. Но когда и моя машина там стоит, я бы не хотел, чтобы такой свободный человек ездил по этой стоянке. Да, ну, то есть... Моя свобода, да, философский вопрос, ограничивается свободой другого человека. А когда мы в одном пространстве, то нам все равно придется как-то... Ну, мы зависим друг от друга здесь. Ну, как минимум то, что мы на одной территории. А то, что мы в одном терапевтическом пространстве, зависимость усиливается в разы. Да, клиент передумал идти на терапию, терапевт оказался без клиента... Да, дальше это он приходит на группу, это на группу, группа начинает заниматься этим процессом. И мы все изучаем переживания и тех, и других, которые вот так обошли.
Я вот сейчас даже посмотрел, ну вот приходится учитывать ваше присутствие. Потому что я когда вчера думал, смотрел на день, и у меня... Ну, был текст, и мне самому было в этом тексте побыть. Это был текст про одиночество, чуть поговорить с вами и прикоснуться к нему. А сейчас я так, ну, заглянул, и он как-то, чтобы даже к нему подойти, один, ну, вот, надо какими-то вещами заняться, чтобы, ну, как-то настроиться на этот диалог и к этим правилам вернуться, к некоторым ценностям, которые в гештальт-терапии, откуда они появились.
Если можно, я чуть про правила еще. Правила, они важны в начале. Они создают границы нашего пространства. Через эти границы мы понимаем, кто мы здесь и где мы находимся. Когда мы понимаем, где мы и кто, то дальше мы можем уже говорить про одиночество, про разные ценности и сложности в этой жизни. Потому что нам будет понятно, как будут вести себя остальные люди по поводу этого. Нам не надо будет настораживаться и ждать какого-то подвоха.
Но если про правила и про свободу, об этом Франкл хорошо писал, что полная свобода человека возможна только в каких-то границах, в каких-то правилах. Потому что для человека гораздо больше ужаса в полной свободе, чем в тирании. И вот полная свобода делать, что хочу, и полная тирания, когда ты в жестких каких-то границах и рамках живешь, и ты не можешь позволить себе каких-то своих, ну, не знаю, реализовывать свои мотивы. Вот мы с вами будем это исследовать, и какие возникают реакции, что у вас с этим. И, кстати, вот если перейти про некоторые базовые ценности, то одна из этих базовых ценностей называется «здесь и сейчас», или «здесь и теперь». То есть то, что происходит сейчас вот, в группе, в терапии, в этом мгновении времени происходит, не может, вы не можете там себя вести так, как вы обычно не ведете. Как в капельке воды отражается весь океан, так в этом контакте будет отражаться ваша жизнь, ваша история, в том, как вы формируете контакт, как вы этому обучились. И вы смотрите, человек как-то вот так делает, и у вас появляется сильная реакция. И, с одной стороны, вот он, носитель этого, этот человек. Но если вы поисследуете свою реакцию на него, она имеет вашу историю, которая проявляется здесь. И, с одной стороны, хорошо, что все люди были таким приличными и не раздражали. А с другой стороны, хорошо, что такие люди есть, они дают мостик такой, в принципе, здесь, сейчас исследовать наши некоторые незавершенные гештальты, которые позволят больше понять и про себя, и про свои реакции, и стать как раз более свободным. Если у меня автоматические реакции, которые заложены жизнью, я не свободный человек. У меня идет автоматическая реакция, я просто отреагирую, что-то делаю. Если я их осознаю, то у меня появляется выбор. Делать так или не делать, или понимать эти последствия. То, с чем приехали, наверное, вам знакомо в отношениях, как день сурка. Ситуация повторяется, она мне неприятна, мне ничего не... но она все равно повторяется. И, как казалось бы, из этого нет выхода. Вот выход будет только в том случае, если оставаться в некоторых, не выносить энергию вовне, а оставаться в этих рамках, границах, и исследовать, что там происходит, тогда появится что-то новое, новые реакции, новые возможности реагировать.
Я стою, улыбаюсь, потому что я-то еще не дорассказал.
А, тогда у нас есть принцип ответственности.
Да, и улыбаюсь тому, что в какой-то момент мы с тобой оказываемся в одной линии, в какой-то момент расходимся. И в головах разный текст, который мы хотели бы рассказать. И это вызывает у меня какую-то приятную улыбку, ощущение радости. Ну, от того, что мы разные с Андреем, и у нас что-то разное, но нам не обязательно там хвататься и тянуть на себя. Нет, а я расскажу мое слово.
Знаете, когда было еще, когда только начинали вместе. Почему вместе? Потому что наш интенсив про отношения. И, конечно, одному человеку проще читать, он может идти за своей линией. Но когда мы раньше начинали, улыбка любого из нас, когда кто-то говорил, она воспринималась по-другому. Ну, потому что непонятно, что это надо же познакомиться лет 20, да, вместе почитать, чтобы понимать. Ну, здесь улыбка, ну, слегка саркастично. Ну, ничего, выживу, да. Ну, не надо сразу как-то вот, ну, кого-то мочить или себя, или другого.
Я из того, что я хотел рассказать еще про то, что интенсива есть структура и... Есть некоторая разница, но структура, есть роли разные. Есть терапевты, клиенты, есть супервизоры, есть тренеры, есть дети, детские тренера. У всех у нас немножко разная ответственность. И мы, ну, например, задача клиентов как-то заботиться о себе, ну там соблюдать правила групп, чтобы группы работали. И как-то быть внимательным к своим переживаниям и как-то о себе заботиться, да, ну там вносить эти переживания, насколько это возможно. А вот, например, терапевт, он кроме того, что о себе должен заботиться, он еще должен понимать и заботиться о клиенте. Там терапевт должен понимать не только про свои переживания и как-то уметь их вносить в группу, вносить в супервизию, но еще должен понимать чувства клиента и думать о том, как же клиенту помочь, чтобы клиенту было лучше.
Вот тут мы сейчас чуть-чуть разойдемся. Ну, в том плане, что терапевт должен заботиться о клиенте. Слово «забота», у нас принято, что нужно взять, как-то обнять и пожалеть.
Чаю там налить.
Чай налить, да, если человеку плохо там.
Опытный махает головой. Нет, это не входит в заботу о клинике.
Нет, в терапевтическом смысле забота – это поддерживать процессы клиента, которые он может избегать. Они привычным способом уже у каждого заложились. И забота будет не в том виде, что сказать, да ладно, все это ерунда. Да, терапевтическая забота. Давай в этом месте побудем и поисследуем, чтобы ты не остался там один. Так что вот это тоже, ну, есть просто понимание, там, забота. С точки зрения терапии, это будет, может иногда эта забота казаться, что это издевательство. Я не хочу прикасаться к этой точке. И что вы мне показываете? Во-первых, это стыдно, страшно, это неприятно. Зачем вам это нужно? Зачем это тебе нужно? Ну вот как будто бы терапевту больше нужны изменения клиента, чем самому человеку. Самому человеку они нужны, но вот туда идти это достаточно сложно и порой непривычно совсем. Ну, никто не пойдет, вот знаете, в здравом уме рассудки какие-то переживания, которые годами избегались и накапливались. Ну, кто пойдет? Ну, никто не захочет.
Они сами по себе возникают и заставляют.
Да, они просто будут выскакивать, как такой чертенок из табакерки, в самые неподходящие моменты.
В реальной жизни они очень хорошо проявляются в кризисные перерывы, ну, периоды. То есть, когда наступает какой-то возрастной кризис, то все, что ты где-то там прятал и чего трогать не хотел, оно тут же тебе всплывает и портит тебе жизнь основательно.
Поэтому мы здесь создаем условия достаточно закрытые, мы выезжаем на другую территорию. Каждая группа закрыта в своем режиме, чтобы можно было вот в этих разных пространствах, в большой группе, в процесс-группе, в малой группе, в совсем малой группе из двух человек, терапевт-клиент.
Да, даже если у вас нет кризиса сейчас, то неплохо было бы карму почистить, чтобы когда у вас будет кризис, вас не так сильно колбасило-то.
Я это...
То есть слово «карма» тебе кричит?
Да, нет, оно... Что-то оно со мной сделало, карма.
Но я-то все равно про то, что у терапевта чуть больше ответственности, чем у клиента.
Бартхеллингер закончил не очень.
Зато начал хорошо.
Начал хорошо. А как вам это слышать? Чуть-чуть. Я так понял, что мы уже готовы вас видеть.
Я еще про супервизоров не сказал. Что у них еще больше ответственности. И уже у них ответственности. Они не только о себе должны еще думать.
Да за что они отвечают-то, Господи? Я понял, что надо прервать, потому что сейчас придет
конкретный
тренер. Тренером подойдет. Ответственность. Такое противное слово.
А что? А давай сделаем. Философская тема. Свобода и ответственность в сочетании идут. То есть ты имеешь право на большую свободу, когда у тебя есть ответственность.
Знаете, люди...
Вот возьмем подростковый возраст. Да, почему?
Не надо его брать.
Нет, уже взяли.
Да нету его.
Свободы дофига, ответственности никакой, а родителям отвечает за всякие
проблемы. Да неправда это. Все когда говорят, что вот если я избегаю принять решение, я избегаю ответственности. Ничего подобного. Я беру ответственность избегать этого решения. Я беру ответственность, что я не буду этого делать.
А может это не я, это меня заставляют
избегать
решения.
Я беру ответственность соглашаться с тем, что меня заставляют.
Ну, короче, если что, Андрей берет ответственность.
Легко.
Я его в этом знаю.
Так как я легко беру, я легко и отдаю. Не в том плане, знаете, как говорят, это там, помните, там, побудь с этим, это там свое, ничего подобного. Есть свои процессы, которые за вас никто не сможет сделать. И вы можете сейчас это пространство использовать для себя, использовать группу. Как это использовать? Приходить, ругаться. Ну, ругаться как? Ну, в приличной форме. Потому что есть про чувства, которые возникают, они абсолютно понятны. И чувства там страха, боли, которые внезапно кто-то что-то напомнил.
Вот, кстати, но сама, сейчас, Вячеслав,
сама по себе форма, она может убрать возможность диалога и возможность двигаться к себе. Все чувства ваши, все ваши мысли, они хорошие. Но сам способ, которым вы будете реализовывать их вовне, они могут не сделать возможным путь к себе и путь к другому. Ну, можно взять и там кого-то стукнуть или сильно послать, или сделать матом. Да вы можете это сделать, вам никто
нельзя.
Это не запретит.
Я запрещаю. Но нельзя в терапевтических группах выражать агрессию физическим образом. То есть на выражение агрессии в терапевтическом пространстве есть определенный запрет. На форму.
Можно, но это перестает быть терапией.
Это перестает быть терапией. Если это терапия, то форма специфическая. Нельзя говорить, пошел ты на, ах ты дебил, урод. Вот это здесь неприемлемо. Бить друг друга нельзя. А говорит, я злюсь. Когда ты вот так делаешь,
этот
можно.
Нехороший человек бросил мне батарею на ногу. Сука!
То есть важно избегать оскорблений.
Да.
И прямой физической агрессии, и прямой агрессии. Есть форма, тренеры вам подскажут, в какой форме надо размещать.
Даже сильное выражение. Иногда, знаете, даже человек, ругаясь матом, там не будет оскорбления. То есть оскорбление это когда затрагивается личность, не его действие, не его поступок, а попытка из своей боли сделать больно другому. Но человек не признается своей уязвимости и гораздо проще где-то вовне разместить. Понятно, что когда этот паттерн был захвачен из мира, как-то поступали с человеком. И сейчас это тоже достаточно сильное оружие, но это оружие, которое приводит к одиночеству. То, от чего люди бегут и к чему прибегают в итоге.
Круг друзей мал.
Да, потому что...
Вот вопрос.
Я прошу прощения, но мне кажется, что еще очень важно... Мне хотелось бы что-то услышать, но немного страх конфиденциальности. Потому что я это не услышала, а это ведь очень важный фактор безопасности.
Да, мы, обычно это само собой разумеющееся, мы даже про это не напоминаем.
Вот,
но это правда.
Бывает, вот
вот смотрите, дело в том, что вот даже некоторые правила, хорошо бы, чтобы... Они были понятны для чего. И если в группах оно, его можно просто внести и сказать, смотрите, вот такие правила там, да. И счастье будет, когда вы изучите все хорошие правила. Изучите деколог, 10 заповедей. Не убей, не прелюбодействуй, там, да, и там не скучай, и тогда будет. Нет, там есть. Нет, самый большой это грех уныния, знаете, да? Поэтому грех уныния самый большой. Хотя многие там смеются, да, тоже над этими правилами, потому что есть разные верования, и там кого-то это может задевать. Но мы можем внести и сказать вот так. Но если вы сами начнете сейчас в группах смотреть, и если вы точно поймете свои задачи и цели, вам правила понадобятся, чтобы их реализовать.
Знаете, вот может быть хороший пример. Когда-то в 96-м году я был на конференции по гештальту в педагогике. И там школа была очень интересная. Они, ну, как бы почти частно, они там играли на уроках. И, то есть у них было много свободы в том, как они могли организовать учебный процесс. Они говорили, что через какое-то время они пришли к тому, что поля в тетрадках – это очень удобно, потому что на полях учитель может что-нибудь написать ученику. Да, мы всегда там знали, что оставьте там столько-то поля, зачем они нужны, а это реально очень полезно. И сейчас то, к чему мы ведем, что правила терапии – это не просто выдуманные откуда-то и какие-то нормы, которые почему-то надо соблюдать. Это инструкция по использованию, иначе не работает.
Это давний спор, наука ли, психология, психотерапия. И как раз, господи, Курт Левин как раз и говорил, что вообще-то это наука, и некоторые закономерности повторяются. Что такое правило, которое знаем о них или не знаем, они просто есть. Как некоторые законы, некоторые феномены психологические, они просто есть. Помните, был мультфильм, когда... упал, по-моему, кокос на кого там?
На удава.
Да?
Он открыл закон.
Он говорит, что такое? Что такое? А умный этот, как его?
Попугай
говорит. Ну, это закон Ньютона. Он его открыл, когда на него упало яблоко, он думал, и он открыл закон Ньютона. Удав говорит, какой-то больной это закон, давайте его закроем. Ну, раз его он открыл, когда упал на голову, взял этот кокос, раскрутил и вверх кинул. Ура! Закрыли мы закон тяготения Ньютона, первый. Но он, конечно, вернулся. Говорит, похоже, некоторые законы не закрываются. Знаем мы, а нет, есть некоторые закономерности, их можно изучать. Они изучены уже многими поколениями ученых. И как раз мы можем их назвать сейчас, эти правила, а они могут выработаться как необходимые правила конфиденциальности, оставлять информацию в том месте, где вы ее получили, и без разрешения того человека, ни в группе ли, или в индивидуальной терапии, не выносить ее за круг.
В гуманистической терапии был период, когда все активно боролись с психоанализом, где очень много ограничений, когда все выступали против ограничений и всячески их нарушали. Да, там все правила нарушали. И все равно пришли к тому, что вообще-то лучше соблюдать, что терапия не работает без этих вещей.
Ну вот чтобы тоже, ну, как-то поддержать, почему пришли. В Исалении, где было много течений, это такой переход, 40-е годы прошлого века, собирались все подряд, и мистики в одной куче. И, в общем-то, правил там... Это был прорыв вот из пуританского века, где были сплошные ограничения. То есть наркотики, все что угодно, секс, все это было в свободно плавающем режиме. Но это продлилось недолго, потому что поняли, что это ни к чему не приводит. После того, как несколько... А там это было пространство, ну такое достаточно большое, в заповеднике, куда приезжали люди, которые хотели развиваться. Туда приехал Пёрц, туда приезжали все, туда Битлз приезжали, туда, ну так, за вдохновением, за всем. Понятно, дело, с кем закончилось.
Исследователи. Бейтс, Маслоу.
Маслоу, Бейтс. То есть почти вся вот эта каша, откуда, ну, начиналась. И в итоге все равно пришли, ну, к некоторым вещам, которые, хотите, не хотите, они есть. И лучше про них знать, и лучше их исследовать. И лучше использовать людей, которые уже как-то прошли чуть больше. Ты говоришь про ответственность там супервизоров. Да, они прошли больше, чем сейчас терапевты. Они больше понимают про свои чувства. Да, тренеры прошли больший путь. И в этом плане понимают больше про себя. И не будут вам ценности просто говорить. Вот так надо. Хотя без этого тоже как порой не обойтись, когда совсем небезопасно.
Это ответственность тренеров следить за соблюдением правил. И напоминать, что, ребята, здесь оно вот так работает.
Вот чего
так.
Вот ваша свобода увеличилась сейчас или уменьшилась? Ну, наша, как-то, не знаю, была идея чуть поговорить про то, что, ну, по сути, можно все, но за все будет своя ответственность. Можно бить человека? Можно. Пожалуйста. Но у тебя будет такая ответственность. Ты готов к ней. Но если готов, то да. А если нет другого выбора, ну, получишь какой-то результат, который не подходит. Я к чему еще опять возвращаюсь? Та энергия, которая возникает в какой-то точке ну, контакта, лучше там и размещать ее. Это позволит ну, как-то нам завершить какие-то, да, какие-то другие ситуации, появились новые способы. Как вам это было слышать-то?
А как нам было рассказывать?
Спасибо за внимание!
Хорошо. Пора.
Да давно уже пора.
Все, идите.
Нет, это правило. Во время, которое есть, нужно быть в том месте, где вы были.